Я тоже звук. Значит, на сегодня две темы. Первая тема – нарушение прав Земли. Вторая тема – психосоматика Лакбаумара и Пэсах-Шени. Во-первых, заслуга за урок второй части урока будет посвящена пусть вот этим вот двум душам. Вот. По поводу первой части нарушения прав Земли могу сказать так, что еще полгода назад я к Шмите относился иначе, и вот как бы детальное углубление очередной раз вот этих последних двух дней, оно дало несколько другой эффект, заставив меня изменить свое мнение, вот о чем я хочу с вами сегодня поделиться. Значит, итак, речь идет о главе Быгар. Прочту несколько отрывков с этой главы. Самое начало – это с 1 по 6 стихи. «И сказал Господь Моше на горе Синай, говоря, говори сынам Израилевым, скажи им, когда придете на землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, и 6 лет обрезывай виноградник твой, собирай плоды ее земли. А в 7-й год суббота покоя да будет для земли, суббота Господня. Поля твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и винограда с охранявшихся лоз твоих не снимай. Год покоя да будет для земли, и да будет суббота земли вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, которые живут у тебя, и скоту твоему, и зверям, и так далее. Так, значит, это один отрывок. Теперь в этой же главе говорится дальше. «Исполняйте же постановления мои, законы мои соблюдайте, исполняйте их, и будете жить спокойно на земле. И будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней». Это если соблюдать законы 7-го года и законы 50-го года. И дальше говорится о земле. Это 23-24 стихи. «Земля не может быть продаваема навеки, ибо моя земля, — это говорит Бог, — вы же пришельцы и поселенцы у меня, во всей земле владения вашего дозволяйте выкуп земли». То есть, чтобы земля возвращалась своим исходным владельцам. Речь об этом. Значит, в главе Быгар проговаривается это как приказ и как условие, что при выполнении которого будете жить спокойно на своей земле. Причем для тех, кто немного знает иврит, потрясающе интересна последняя фраза 24-го предложения. В переводе здесь звучит как «дозволяйте выкуп земли», а на иврите звучит «геула титну лаарец». То есть «геулу дайте земле». То есть вот это вот разрешение возвращаться в исходному владельцу Тора называет «геула». Значит, итак, в этой главе проговариваются законы, так? А в следующей главе рассказывается, в главе Бухукатай, рассказывается об истории еврейского народа, что будет, если будут соблюдать заповеди, что будет, если не будут соблюдать заповеди. Так вот, про законы седьмого года здесь говорится следующее, это 26 глава, 32-35 стихи. «И опустошу я землю вашу, и изумятся ей враги ваши, поселившиеся на ней. А вас, Россия, между народами, обнажу вслед вам меч, и будет земля ваша пуста, и города ваши будут руинами. Тогда наверстает земля субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за субботы свои. Во все дни запустения своего она будет покоиться, сколько ни покоилась в субботние годы ваши, когда вы жили на ней. А что до оставшихся из вас, то я вселю в сердце их робость, в странах врагов их, и погонит их шелест колеблющегося листа, и побегут, как в бегстве от меча, и падут, хотя никто не преследует». Значит, итак, в главе Бухукатай подчеркивается, что за несоблюдение шмиты, то есть шмита – это седьмой год, то есть каждый седьмой год нельзя было обрабатывать землю, и, соответственно, каждый 50-й год, за нарушение этих вещей, значит, эта земля будет отдыхать, то есть наверстает свое подряд. То есть так раз в 7 лет там накопилось там какое-то количество лет. Раши приводит там, значит, 390 за первый храм, плюс еще 40, значит, колена Иуда было изгнано чуть позднее. Итого 430 лет. Значит, сколько субботних лет не соблюдалось, только потом, значит, оптом земля будет от нас отдыхать. Это. Значит, в пятницу был урок рава Йоэля Шварца, вот, на тему шмиты, он сказал фразу, которую он повторил многократно: «Хазаныш победил». Значит, о чем, собственно говоря, идет речь? Речь идет о том, что когда евреи начали возвращаться сюда, во-первых, небольшое присутствие евреев было здесь всегда. Считается, что в местечке Пкиин еврейское присутствие не прерывалось за все эти 2000 лет галута, изгнания. Выделились 4 святых города, да, Иерусалим, Хеврон, Тверия и Цфат, то есть там, где жили евреи в средние века. Но когда начинается большие сионистские алиот, вот это вот еврейское присутствие, которое было, оно будет называться Старым Ишувом. И Старый Ишув фактически не занимался ни сельским хозяйством, ни какими-то доходными статьями. Ну, в Цфате там, допустим, испанские евреи привезут сюда технологии покраски тканей. Вот. Это будет бизнес. Вот. Но в основном Старый Ишув жил на то, что собиралось в странах рассеяния, цдака, пожертвования, и здесь халака, то есть разделили эти деньги здесь на тех евреев, которые здесь проживали, так, чтобы они могли как-то свести концы с концами. Значит, при этом, как бы, да, вели счет шмитот семилетним циклом и, собственно говоря, не работали на земле не только в седьмой год, но и в эти годы тоже. Вот продукция, сельхозпродукция покупалась у арабов, так что особых проблем-то и не было с соблюдением. Когда сюда начинают ехать сионистский алиот, то эти начинают строить в том числе и сельское хозяйство. Значит, большая часть сионистов были все-таки люди из семей религиозных лабриот, но сами по себе они религиозными не были, а даже были социалистами и антирелигиозными, но при этом строили и построили сельское хозяйство, и государство Израиль этим, да, гордится. Значит, когда это все было в процессе становления, сюда в начале 20 века приезжает Рав Кук, и для тех евреев, которые как бы не религиозные, но как бы живут идеей становления, восстановления еврейской государственности, Рав Кук пытается найти для них какие-то варианты, так, чтобы они могли жить привычным образом жизни, при этом не нарушая значит, базисные законы Тор. Рав Кук в данном случае берет идею, которая была разработана там пару десятилетий до этого Равом Калишером в Европе, а именно идею, которая называется Этермахера, разрешение на продажу земли. О чем, собственно говоря, идет речь? Речь идет о том, что пока вся земля, обещанная Богом, не будет в еврейских руках, значит, исполнение заповеди соблюдения шмиты по Торе невозможно. Пока что это все имеет статус дерабанан по мудрецам. Раз оно имеет статус по мудрецам, то можно прибегнуть к такой маленькой хитрости, как символическая продажа еврейской земли, еврейских владений не еврею, арабу, например. Вот. Итого получается, что в ситуации, там, когда кибуц продает, допустим, свои поля и там, сады, продает арабу, то или любому другому нееврею по галахе, вот, то получается, что евреи эти, которые продали, они, их статус автоматически с хозяев переходит в статус арендатора, потому что как бы, этот нееврей тут же им сразу дал право арендовать. Раз эта земля арендована, значит, вообще не лежит никакой обязанности соблюдать шмиту. И можно все спокойно делать, все то же самое, что самый обычный год. Все то же самое. При этом не нарушая заповедь. Значит, еще при жизни Рава Кука это встретило как бы гневное недовольство со стороны элиты, то есть лидеров харидимного движения Иерусалима. Ну, понятно, старого города. Позднее, уже после смерти Рава Кука, когда лидером харидимного круга станет Хазуныш, Хазуныш служит и будет бороться достаточно беспощадно. Хазуныш, во-первых, приехав сюда, напишет дополнение к Кицур Шульхан Аруху, именно ту часть, что касается соблюдения законов седьмого года. Мицвот Луэт Баарец это называется. Заповеди, привязанные к земле Израиля. Значит, то, что делал Рау, фактически было... была способом найти какое-то решение, чтобы те евреи, которым изначально на соблюдение Торы было, извините, но наплевать, чтобы они, значит, не нарушали. Не нарушали Тору с одной стороны и не теряли своего дохода, потому что целый год не работать – это серьезный будет удар и по доходу, и по как бы, рынку сбыта, потому что злато место пусто не бывает. И опять же и по земле, то есть земля год стояла необработанная, значит, там всякие сорняки и прочее, значит, ее надо заново, заново облагораживать, обрабатывать. То, что предложил Рав Кук, да, понятно, это было временно решением, но с точки зрения галахи в этом решении нет ничего предосудительного. То есть мы пользуемся продажей хамца на Песах. Вот. Этим пользуются не только государство, не только там сионисты, этим пользуются все религиозные люди. Прусбург. Значит, такая же комбина, придуманная там где-то во втором веке до новой эры, когда стало очевидным, что ближе к седьмому году уже люди бедные пытаются у кого-нибудь одолжить деньги, а им никто уже не одалживает, потому что как бы, эти отдать не успеют, вот, и тем, зачем как бы, рисковать. Вот. Более того, как бы, эти уже и не собирались отдавать, а те понимали, что это уже не суда от цдака. Вот, и для цдаки сильно многовато. Вот, и тоже лавочка закрылась. Вот. В результате начали страдать те люди, которые действительно искренне хотели бы вернуть эти деньги, но им как бы положение не позволяло, тогда придумали Прусбуль. Значит, Прусбуль — это документ, который тому, кто суду дал, как бы дает право вот этот вот долг переориентировать Байдину. Значит, и человек, получается, который одолжил, он уже должен необычному человеку, который должен был бы ему в 7-й год простить этот долг, а он уже должен Байдину, как бы Байдин ему ничего прощать не должен. Значит, как бы по мере возможности он себе этот долг должен все-таки выплатить. В религиозном мире до сих пор, как бы, так как все равно есть много ситуаций, когда люди одалживают друг у друга деньги, Прусбуль вполне в ходу. Вот, и в каждой синагоге, или почти каждой, можно увидеть там валяющиеся где-нибудь бланки этого Прусбуля. Или, по крайней мере, или книжки, в которых прорабатываются галахические аспекты этой процедуры. Чем это отличается от формальной продажи земли? Ничем. То есть, как бы, логика та же самая. Опять же, суды в банке. Вот. Тора нам запрещает давать еврею суду под проценты. И вся израильская система банковская стоит в основном на судах. Судах частным лицам. Как это и религиозные люди и работают в банках, и часть из них является хозяевами этих банков, и религиозные люди берут в банках суды под проценты. Значит, как такое может быть? Ответ очень простой. Когда начинала строиться банковская система Израиля, обратились к галахическим авторитетам, и те нашли решение. Оказывается, я не клиент банка, а я его компаньон. Мы с ним вместе покупаем мою квартиру. Он вложил больше, я вложил меньше. Вот, соответственно, каждый год я там, значит, у меня такой доход, у него такой доход с наших с ним совместных вложений. Вот. Что поделаешь, если он в плюсе, а я в минусе. Вот. И неважно, это квартира или это машина, или то есть любая другая суда. Значит, почему я все это так долго и нудно рассказываю? Потому что для религиозного мира это является вещью нормальной. То есть есть закон, и есть законный способ, еврейская голова не зря работает, законный способ этот закон обойти. Закон Тора. Вот. И тут, на удивление, единственная ситуация, насколько я знаю, когда харидимный мир стоит на букве Торы, а не на букве Галахи. Значит, надо понимать, что Галаха формировалась, когда нашего государства самостоятельного уже не было, то есть Мишна составляется уже после разрушения второго храма, страна оккупирована римлянами, евреи не являются владельцами своих земель, тема Шмиты вообще не актуальна для Галахи. И на протяжении этих 2000 лет, 1900 лет, тема Шмиты была для Галахи не актуальна. Это не законы произнесения благословений, не законы Шаббата и не законы Кашрута. Кушали всегда, Шаббаты были всегда, там в микву окунались всегда. Вот. А вот своей землею весь народ не владел. Поэтому эта вещь в Галахе прописана не была. И как она в Торе осталась, так она в Торе и осталась. Единственное галахическое решение, которое и было, это была вот эта вот разработка Рава Калишара, который... Он много как бы, в XIX веке анализировал, вот, как вот, вот евреи начнут сюда возвращаться. Вот, будут строить свои, про государство там не говорится, но будет восстановление всего, там, восстановление царства, восстановление храма. Ну, надо какие-то решения для этого. Там, и он находит решение для коэнов, там, что можно делать в состоянии нечистоты по максимуму. Там, он находит решение, как вообще вырастить кошерного чистого коэна, там, чтобы он от рождения ни к чему не прикасался. Вот. Полуфантастически тогда звучало в XIX веке, сейчас... Там как бы можно такое, в принципе, представить. Там, его взяли, положили в барокамеру, и все. И он в пластиковую, пластик не проводит нечистоту. Соответственно, он тебе, ты можешь там за 18 лет вырастить там, 20 кошерного ковина, чистого, без пепла красной коровы. Он же находит вот это вот решение для Шмиты, теоретическое. И тут подчеркиваю, что потрясающе, как бы интересно и нелогично, и драматично Хазаныш объявляет непримиримую войну. Говорит, каждый, кто может, как может, индивидуально хотя бы, чтобы соблюдал законы седьмого года по Торе. Вот как в Торе написано, вот так, чтобы соблюдал. И как бы то, что мы видим... То есть слова, которые говорил Рав Йоэль, что Хазаныш победил, на что он опирался? Он опирался на нашу политическую реальность. Политическая реальность, харидим как социальное движение устояло, религиозные сионисты как социальное движение рухнуло. Раскололась на Хардаль и Лайт, значит, и как бы нету единого целого, и уже и с идеологией тоже большие сложности. И может как бы сформироваться, исходя из того, что мы видим на данный момент, вывод, что Бог следит за правами земли. То есть Тора четко проговаривает, что там фактически вся эта глава построена на двух вещах. То есть седьмой год и пятидесятый там касаются только рабов и земли. То есть как у рабов евреев по происхождению есть какие-то базисные права, право на свободу, то есть человек не может быть продан навсегда, и его дети, каждый 50-й год ему должна быть предоставлена свобода. И также с землей. Там есть много нюансов, но сейчас как бы важна общая картина. То есть Талмуд анализирует права еврейского раба и говорит, что в принципе если у самого низшего слоя общества, у раба, есть вообще какие-то права, то тем более есть права у любого другого члена общества. То есть с сегодняшней терминологией можно сказать, что права человека выучены, или основа их, толчок к вообще к направлению мысли, что у каждого человека есть набор базисных прав, взят в Торе именно из законов о рабах. И Тора в этой же самой главе, в главе Бегар, проговаривает ту же самую вещь по отношению к земле. То есть получается, что земля воспринимается не как объект, а как субъект. То есть у земли есть какая-то своя самость, грубо говоря. Значит, это предварительный вывод. Теперь как бы, то, что я анализировал дальше после слов Рава Йоэля, вот, получается следующее. Да, старый Ишув, то есть религиозные евреи, и ашкеназские, и сефардские, до сионистских алиот, которые как бы, здесь жили, вот, они здесь жили, и шмиту они соблюдали. Почему же, если это главное условие, почему же земля не расцвела при них, а расцвела только при сионистах? Простой вопрос. Значит, ответом на это может служить следующее. Тора Шмиту называет субботой для земли. То есть как у нас, как у человека, каждый седьмой день – это суббота. Так Тора говорит про землю, что каждый седьмой год – это суббота. И как у нас мы говорим в Кидуше, «Шешете мента авот васита коль малахтеха йомашви шаббат лашем элакеха», шесть дней работай, делай всякое свое дело, а седьмой день – суббота Господу Богу. Из этого мы учим, что есть заповедь субботы. Да? Мудрецы Талмуда, можете посмотреть, например, Авода Рабината, проговаривают, что мы с этого учим, они, мудрецы, с этого учили не одну заповедь, а две заповеди. Говорят, как есть заповедь в субботу не работать, так есть заповедь работать шесть дней. То есть это две самостоятельные заповеди, и Авода Рабинатан это эпохи Амараим, то есть это третий век новой эры, комментарий на Мишну Пиркей Авот. И там очень подробно прорабатывается необходимость труда, что каждый еврей должен трудиться, и потому что сказано шесть дней работай и делай всякое свое тело. И насколько тот, кто как бы не выполняет эту заповедь, чем он рискует, рискует вообще дойти до воровства и зависимости от других людей. Так вот, получается, что как бы этот подход, если проецировать наш мету, нам дает более полную картину. А картина заключалась в том, что сионисты работали не 6 дней, а 7 дней, не 6 лет в 7-летнем цикле, а 7 лет. Просто 7-й год, значит, Этер Мехира, символическая продажа, а так все по тому же кругу. А харидимный народ не пахал землю не только в 7-й год, но и в остальные 6. Вот. Значит, получается, как бы, если оценивать с точки зрения прямой логики сахаль-яшар, и то есть здравого смысла по-русски, и того, что говорит Тора, то получается, что и тех по-своему занесло. Одних в одну сторону, других в другую сторону. Как бы одни заработались настолько, что не давало земле отдыха. Вот. Вторые настолько сидели и ждали Машиаха, что не работали и в те годы, когда надо было.
Что случилось? Нет звука.
Рафаэля, звука нету.
Благополучно продолжаем. Все. Барухаши. Так, я не знаю, на какой мысли вы перестали меня слышать, значит, но я тогда повторю.
Рафаэль, извините, пропало, что я хост, ко-хост, и записью может быть.
Да, сейчас, секунду. Отлично. Спасибо.
Хорошо.
Все. Значит, итак, то, что я хочу сейчас проговорить, это вообще какая польза от соблюдения 7-го года Шмиты и какая польза от соблюдения Шаббата, потому что, в принципе, оно и то строится по одной кальке, а именно добровольный отказ от работы. Значит, то, что касается Шаббата, то, за который шла война на протяжении многих поколений, очевидно, что человек, который работает 7 дней в неделю, он зарабатывает больше, чем человек, который работает 6 дней в неделю. То есть его доход должен быть значительно выше. Соответственно, зачем отказываться от этого седьмого дня? Мудрецы проговаривали это и говорят, смотри, значит, вот в пустыне выпадала в пятницу двойная порция маны. Значит, в пятницу собирали в два раза больше, собирали на пятницу и на субботу. Значит, работа, которую ты предполагал сделать в субботу, сделай ее в пятницу. Отсюда и там этот художественный термин «короткая пятница». Пятница, какой бы она длинная ни была, она всегда короткая, потому что тебе надо сделать в два раза больше дел. Значит, это не то, что там обычному человеку там есть что на субботу там, там даже не работая, не выезжая на работу, там какие-то дела зависли по хозяйству, надо это починить, это подклеить, это всегда найдется, что делать. Что в доме у религиозного человека таких проблем нет? Понятно, есть. Вот. Только религиозному чуть-чуть сложнее, потому что в субботу эти дела решать нельзя. Значит, больше нагрузка на другие дни. Но есть, например, такие виды работ, где оплата, она не сдельная, а оплата, она почасовая. Соответственно, если в шаббат не работаешь, значит, меньше часов у тебя за неделю выходит, значит, ты как бы зарабатываешь меньше. Аналогичная вещь у нас с седьмым годом. То есть ты сознательно не засеваешь поле. Соответственно, у тебя нет шансов на урожай. То есть ты заранее себе как бы себя ставишь в положение, что урожая не будет. То есть это добровольный отказ от дохода, от части дохода. Значит, ради чего вся эта игра? И ответ – ради духовности. То есть ты расчищаешь часть времени и сил на то, чтобы вложить это время и силы в себя, в свой личностный рост. Чувственно, интеллектуально, духовно. В себя, в семью и так далее. В общину. Приведу цитату из Кузари. Здесь как раз 4, вот, сказал Раби, ну, в оригинале это Хавер, значит, в русском переводе он стал Раби, и многое другое, в чем мусульмане и персы пытались нам подражать, также им не удалось. Ты знаешь, что вместо субботы они установили другой день отдыха. Они способны походить на нас не больше, чем изображение на живого человека, сказал Кузари. Я думал уже о вашем положении и нашел, что есть тайна в том, что Бог печется о вашем сохранении. Субботы и праздники, которые Он вам дал, сохранили ваш образ и характер. Ведь другие народы поделили бы вас между собой, захватили бы вас и поработили, привлекаемые вашей разумностью и ясностью суждения. Они даже воинов превратили бы вас, если бы не субботние праздничные дни, которые вы соблюдаете с необычайной верностью, ибо они даны вам Богом. И основание их чрезвычайно важно. Память о днях сотворения, память об исходе из Египта, память о даровании Торы. И все это божественное веление, и вы обязаны им следовать. А если бы не они, никто из вас не надел бы чистой одежды и не пришел бы в место собрания, чтобы вспомнить это учение. Слишком уж плачевно ваше положение в нескончаемом изгнании. Если бы не они, вы бы не знали ни удовольствия, не знали бы удовольствия ни одного дня в вашей жизни. А так, шестую часть ее вы проводите в телесном и душевном покое. Таком покое, о котором и короли не могут мечтать, ибо они и в покойный день неспокойны. Ведь при малейшей нужде сделать что-нибудь или куда-нибудь поехать, они сделают и поедут в тот же день, поэтому душа их не находит в себе полного покоя. Если бы не эти дни, все ваше добро досталось бы другим, потому что оно – достояние поработителя. То, что вы расходуете в эти дни, вновь для вас приобретено и в будущей жизни, так как это расходы во имя неба. То есть тут Кузари фактически говорит, что то, что ты вложил в себя, у тебя не отберут. Вот. И это сохранило вас и укрепило как нацию. Значит, когда мы говорим про Шаббат и Шмиту, то фактически, опять же, тут Тора подчеркивает, глава начинается с того, что сказал Бог Моше под горой Синай. Почему подчеркивается? Устная Тора говорит, что как это сказано под горой Синай, так и все остальное сказано под горой Синай. То есть знать, что это прямой приказ Бога, а не какая-то там выдумка людей. Значит, фактически часть, то есть эти законы, это часть Торы, а Тора это учебник свобод. То есть Тора берет, Бог взял маленький одну семью, спустил в рабство на несколько веков. Там это стало целым народом, народом потомственных рабов. Дальше Бог выводит на свободу. И 4 из 5 книг Торы подробно записывают то, что будет происходить с этими людьми в процессе. В процессе исхода. В процессе движения к свободе. Так вот, получается, что и Шмита, и Шаббат являются частью законов свободы. То есть это учит человека свободе. И как сформулировать тогда, что такое свобода? Свобода – это вера в Бога, то есть человек это делает во имя веры, вот. То есть, что, как бы, то есть это главный мотив, и главное, когда спрашивают там, еврея, там, ты верующий, ты соблюдаешь субботу, это главный вопрос, соблюдаешь ли ты субботу. Вот. И вторая вещь, которой учит Тора, это умеренность потребностей. Значит, умеренность потребностей вот в чем. Когда я вам цитировал, что если вы спросите, а что же мы будем кушать там, в 7-й год и 8-й, пока не созреет урожай, то есть в 8-м, допустим, посеяли урожай. Вот, но он вырастет в конце 8-го года. Если за 7-м годом еще 50-й год, то это 2 года не сеять. Вот. И естественный вопрос, а на что жить? Что мы будем кушать? И Тора говорит, Бог говорит, не волнуйся. Если тебя от этого трясет, что же мы будем кушать, то я дам тебе урожай, чтобы ты увидел. Я тебе дам урожай в 6-й год, и ты увидишь, что у тебя достаточно, что тебе хватит на шестой и на седьмой, и на восьмой. Рав Ицхак говорил, он говорит, но вот эта вот формулировка, а если спросишь, подразумевает вариант, а если не спросишь. Вот. Если человек настолько уверен в Боге, что он не спрашивает, то что будет тогда? То есть если он спрашивает, то тогда урожай увеличен шестого года. А если не спрашивает? И Рав Ицхак говорил, если не спрашивает, то урожай шестого года на внешний вид будет не больше, чем урожай любого другого года. Но его хватит и на седьмой, и на восьмой. Что это означает? Это означает, что как бы на этом урожае просто есть браха. И кто кушает, то есть он, ему достаточно небольшого количества, чтобы почувствовать себя сытым. То есть все мы знаем, мы проговаривали это как раз недавно тоже, что голод – это не только физиологическая вещь, а психосоматическая вещь тоже. То есть есть голод физиологический, а есть голод психологический. Чем больше человек волнуется, тем сильнее голод. Чем человек спокойнее, тем, значит, тем он и не спешит кушать. Значит, в 80-е годы американские психологи сделали, поставили интересный как бы вопрос. Есть ли какая-то корреляция между материальным состоянием человека и количеством съедаемой им в день пищи? Вот. И оказалось, что чем человек богаче, тем он кушает меньше. Чем человек беднее, тем он кушает больше. Вот. Там взяли какому-то бомжу в коробке, бросили там 50 баксов, он побежал, накупил себе бигмаков. Когда он доедал последний, его спрашивают, кушать хочешь? Вот. Он говорит, хочу. Вот. Оказалось, что миллионеры, они самые, самые скромные в еде. Почему? Потому что он знает, что в любой момент он там поднимет трубку, и у него будет еда. Я видел, присутствовал при одном разговоре, когда человек, религиозный человек, который там, сидя за столом на одной кухне, это было, с молодыми ребятами, вот, и я жаловались, что им не хватает на жизнь, они зарабатывают, назвали там свои зарплаты. Он назвал свою зарплату, которая в два раза меньше ихней. Детей у него там, я не помню сколько, вот. У них там, ну, вот, ему все хватает. И они вообще не понимали вообще, о чем речь. Как это? То есть, вот, ну, врет ведь. Вот. А он начинает объяснять. Он говорит, смотрите, как бы вот, говорит, вы идете с ребенком по улице, ребенок попросил у вас там бамбу или бисли, вы ему купили пакетик. Вот. Он говорит, этот пакетик через 10 метров у вас закончится. Он захочет еще. Вы купите ему еще. Вот. Так вы за одну вот эту вот дорожку вот прошли. Вот. Вы выкинули столько-то, столько-то денег. Он говорит, я иду на рынок, и я покупаю килограммом. Вот, насыпаю дома в большую вазу, и это у всех детей перед глазами. Говорит, и оно там нескончаемо. Вот. когда глаз насыщен, вот, они и не спешат это брать. Вот. Говорит, у меня дети получают не меньше ваших, но как бы деньги у меня уходят меньше. Значит, и в этом плане получается, что возможно, что в этом и есть секрет выживания харидим. То есть две вещи – это вера, вера в Бога, что Он не оставит и как бы будет хорошо, и, соответственно, умеренность в потребностях. То есть посмотрите на сегодняшний день в обычной нерелигиозной семье, какая продолжительность, особенно если там дети, вот, там где дети, вот, какая продолжительность жизни игрушки, которую ребенку принесли. То есть она исчисляется уже даже не часами. Вот. Да, можно сказать сейчас не те игрушки, там китайское производство, там и так далее. Вот. Значит, не игрушки не те, отношение к ним не то. Там сколько там, какая продолжительность жизни там какой-нибудь кофточки или каких-нибудь шортиков или штанишек или кроссовок. То есть взять, допустим, когда мы были детьми, или взять положение, которое сейчас. Эти вещи стали дешевле? Нет, не стали дешевле. Вот. Отношение к ним изменилось. Вот. То есть, если мы берем религиозную семью, в которой много детей, то как бы ему купили что-то, вот, и ему на завтра не побегут покупать новое. Просто потому что таких, как он, еще с полдесятка. Вот, и просто таких денег нету. Вот. Поэтому есть уважение к вещи. Там. Если это субботние туфли, так они будут субботними, значит, и будут передаваться еще там от одного брата к другому. Или субботник пиджачок. Будут передаваться еще несколько поколений. Значит, итак, чтобы закончить эту часть и перейти уже к следующей, все-таки есть мудрость в простом смысле Торы. Вот, и как бы человек, который верит в Бога, то есть его картина мира построена на Боге, и следит за своими потребностями, то есть знает, где границы необходимого, где можно себе позволить еще там вот это или позволить еще это. Вот. То есть этому учит нас и седьмой год, этому учит нас и Шаббат. То есть Шаббат, то, что дома есть, оно есть. Все. То есть вот то, что на начало Шаббата есть, оно есть. Вот чего-то нету, значит, ну извини. До конца Шаббата этого нет. Вот. Что будет потом, посмотрим. Вот. Шмита, что у тебя есть? Вот этого тебе должно хватить на 3 года. Когда ты знаешь, что этого тебе должно хватить на 3 года, ты не будешь там готовить в 5 раз больше и выбрасывать это в мусор. Ты будешь к этому тоже чуть-чуть аккуратнее относиться. Кроме того, как бы да, есть еще браха, что оно не испортится там, пока лежит, что не случится чего-то, каких-то неприятностей, не зависящих от человека, чтобы он этого лишился. Вот. И вторая вещь, которую я с этого, вывод, который я с этого делаю, что уважение прав Эрец Исраэль, земли Израиля, это как бы для нас, наверное, на данном этапе развития нашего общества, возможно, что это и есть рецепт выхода из национального кризиса, в котором страна находится уже какое-то количество лет. Вот. Еще, кстати, получается, к слову, как постфактум этой темы, получается, что Путин согрешил не только против украинского народа, а еще и против украинской земли. Это по Торе два разных греха. То есть грех перед людьми, грех перед землей. Так, теперь переходим ко второй части. Значит, вторая часть, как я уже говорил, это психосоматика Лагбаумер и Песах Шини, которая вот у нас сейчас сегодня вот, уже вечереет, заканчивается. Вот, и Схар Лимуд за эту тему вот, будет посвящен тем двум душам, которые мы прочли молитву в начале урока. Итак, начнем с Лагбаумер. Значит, Мейри, 13 век, Мейри говорит о том, что что 33-й день Омара не постятся, не читают Таханун, и потому что в этот день перестали умирать. Перестали умирать ученики Раби Акива. Значит, здесь нету ничего про Раби Шимона бар Йохая, нету ничего про гору Мирон, есть только 33-й день. Лаг это у нас, ламед это 30, гимл это 3, значит, 33-й день счета Омар. Значит, трактат Талмуда Евамот, 62-й лист, вторая сторона, это самый древний источник, в котором и, собственно, говорится про Лагбаум, про те события. Говорится, что было 12 тысяч пар учеников у Раби Акива от какого города до Антипароса. Антипарос – это Тверия, римское название. То есть по всей стране было 24 тысячи учеников Раби Акивы. Вот, и все они умерли в один короткий промежуток времени, а именно, Талмуд говорит, от Песаха до Ацерета. Ацерет – это второе название праздника. Вот, значит, до какого праздника – непонятно, не уточняется. Вот, и после этого пошел Раби Акива на юг и обучил пятерых. Раби Мэр, Раби Ишуа, Раби Элазар, Раби Элазар бен Шамуа и Раби Шимон бар Йохай. Значит, итак, 5 учеников Раби Акива. А дальше Талмуд говорит, возвращается к теме тех 24 тысяч погибших, от чего они умерли, сказал, значит, один от имени другого, значит, так запутывается цепочка сказавших, умерли от эпидемии, на иврите аскар, значит, на сегодняшний день это вообще дифтерия. называется. Что тогда называлось, непонятно. Но умерли от эпидемии. Все. 24 тысячи взрослых мужиков умерли за несколько недель от эпидемии детской болезни. Вот. Притом женщины, дети, старики как-то нет. А вот именно целенаправленно умирали только взрослые мужчины. Значит, нету никакой здесь даты. То есть, а в Песах они начали умирать. Когда они закончили, что такое этот ацерет, непонятно. Вот, в принципе, логичнее всего предположить, что это таки Шавуот. Раби Шимон здесь, конечно, фигурирует. Вот, но где он здесь фигурирует? В списке тех учеников, тех пяти учеников, которых Раби Акива воспитал после гибели этих 24 тысяч. Значит, соответственно, никакой прямой здесь связи нету. Смерть Раби Акивы и смерть тех учеников. И ничего, никаких упоминаний про гору Мирон здесь тоже нет. Значит, тот, кто сделает из всего этого один единый сюжет и праздник, собственно, это Ария Кадош. Рабы Исхак Лури Ашкенази, 16 век. Значит, он соединит все разрозненные цепочки, соединит в одну. Значит, во-первых, Зогар, в котором рассказывается история о смерти Раби Акивы, о смерти Раби Шимона Бар-Йохая, о том, как Раби Шимон знал, что он в этот день душа покинет тело, и он, значит, назвал этот день свадьбой, так как душа соединяется с Богом и раскрывал какие-то тайны перед своей смертью. В Зогаре ничего нету ни про дату, ни про место. Вот. Значит, где все это происходило, где умирал Раби Шимон, мы не знаем. Мы знаем, где он захоронен. Вот. Традиция говорит, что он захоронен на горе Мир. Значит, Ари, когда приехал сюда из Египта, Ари находит могилу Раби Шимона. И он соединяет, значит, Раби Шимона с 33-м днем Омара с погибшими учениками Раби Акивы. Значит, понятно, что Раби Шимон станет учеником Раби Акивы только после гибели тех 24 тысяч. Поэтому своей смертью он точно не мог как бы остановить их гибель, как сказочно пересказывается. После того, как он станет учеником Раби Акивы, будет спустя какое-то время, может быть, не такое длительное. Значит, во-первых, Раби Юда Барбава, другой мудрец, как бы своим уже человеческим подвигом посвятит этих пятерых в раввины, потому что Раби Акива их успел как-то чуть-чуть воспитать и дать им смеху раввина он не успел. Его поймали и казнили. И Раби Йода Барбава, значит, здесь тоже на севере страны, он ценой своей жизни посвятит их в раввин. Потом, спустя какое-то время, произойдет вот эта вот посиделка, в которой будет участвовать три мудреца и еще один какой-то там прибившийся к ним. И они там, между прочим, будут обсуждать вообще как бы отношение к римским властям. И один будет ругать, другой будет хвалить, третий смолчит. А вот этот вот четвертый, он с такими людьми вместе сидел в одной комнате, и он расскажет одному, расскажет другому, пока это не дойдет до властей. И Раби Шимон, который ругал римскую власть, ему будет вынесен смертный приговор, на него будет объявлена охота. И он 12 лет, сначала он там убегает с сыном Элиэзером, прячется где-то в подвале под синагогой, жена ему приносила хлеб и воду, а потом они боятся, что проследят за женой, и они уходят в пещеру, и 12 лет они пробудут в пещере, возле которой родник воды и рожковое дерево, и 12 лет они будут постигать как бы божественную мудрость. После этого они выйдут, как бы будет им голос, что выходите. Те, кто вас искали в вашей смерти, их уже никого нету, они выходят, и они настолько посвятили себя духовности, что они видят, люди живут обычной жизнью. Вот, и на что бы они ни посмотрели, то начинало самовоспламеняться, и голос неба: вы пришли спасти этот мир или уничтожить его, вернитесь обратно в пещеру. И они просидят там еще 12 месяцев, то есть год. Потом после этого они уже обращаются к Богу, говорят, ну, как бы в аду душа не находится больше. Говорят, ладно, выходите. Вот. После этого Раби Шимон какое-то время преподает как бы свои постижения, преподает мудрецам, после этого он умирает. Соответственно, как бы, ну, минимум лет 14-15 между гибелью учеников, массовой гибелью учеников Раби Акивы и Раби Шимон, и смертью Раби Шимона бар Йохай. По времени. Значит, тем не менее, идея Ари настолько понравится всем, значит, что это станет общеизвестным, общенациональным праздником. Опять же, кому всем? Есть две категории, которым эта идея понравилась больше всех. Вот, это хасидам, потому что хасидизм изначально строится на Кабале, значит, на Аризале и Рамхале. Вот, значит, идея Ари им понравится очень, вот, поэтому, значит, кого мы больше всего видели в этих массовых собраниях на горе Мирон в Лагбаумар, конечно, представители разных хасидских дворов. Вот. Вторая вещь. Почему, собственно говоря, как бы, хасидам понравится вот эта вот идея Ари? Потому что Ари скажет, то есть он заложит в идею Лаг Баомара то, что да, была трагедия гибели, не только 24 тысяч учеников Раби Акивы, а целого поколения мудрецов, но смогли сохранить еврейскую традицию, вот, через учеников Раби Акивы. И Ари делает акцент на Раби Шимоне бар Йохай. Почему? Потому что он считается автором книги Зогар, одного из двух главных каббалистических трудов. Соответственно, идея, что Каббала, как бы благодаря Каббале, благодаря глубинным знаниям о мире, наш народ сохранился, как раз это как бы легло на душу хасида. Вторая группа, которая, но опять же, замечу такую вещь, что автор Шульхан Аруха, Рав Йосеф Каро, который вместе с Ари входил в один и тот же кружок каббалистический, каббалистов Цвата. Они вместе учились у Раби Моше Кардавера. И Рав Йосеф Каро потом как бы будет один из фактически, ну, он будет один из тех, которые выберут Ари возглавить этот кружок. Хотя он был мудрец, уже известным на весь еврейский мир, и гораздо-гораздо старше, он лет на 40 старше был Ари. Ну, почти на 40. И он в то время писал Шульхан Арух. И как-то в Шульхан Арухе не про Седер Ту'а Бешват, который разработан был Ари, не про Лаг Баомер особо ничего. Просто говорится, в этот день не постятся, в этот день не читают Таханум, все. То есть в этот день уже можно стричься. До этого дня не стригутся. Вторая категория тех, кто на ура воспринял идею о Лаг Баомере, это сионисты. Почему именно сионисты? Потому что начали более внимательно копать, а что же это за странная болезнь, от которой поумирали в короткий период взрослые мужчины. Вот. И находится, что в Мидраш Эйхараба, там Мидраш Эйхараба, это Мидраш на книгу Эйха, которая читается 9 Ава, то есть, ну, не сильно популярный текст. То есть не сравнить там с каким-нибудь из трактатов Талмуда. Значит, в Мидраш Эйхараба есть одна такая фраза, что Раби Акива показывал на Бар-Кохбу и говорил «Зе Мелех а-Машех». И вот это вот является ключом к тому, что начинают раскапывать. Ага. Если Раби Акива показывал на Бар-Кохбу, что это Машех, значит, Раби Акива был идеологом восстания Бар-Кохбы. Тогда понятно вообще, как этот безграмотный Бар-Кохба смог собрать столько народа, что за ним пошли. А тут получается, как бы все понятно, когда он, да, поднял, но этого восстания бы, о нем бы никто и не узнал. Было бы чем-то мелким, там, домашним, его бы подавили быстро, если бы Раби Акива не подставил под него свое имя. Когда Раби Акива провозглашает это царь Машиах, значит, все, кто считали Раби Акиву своим духовным лидером, все пойдут воевать в эти отряды Бар-Кохбы. И тогда понятно, что вот эти вот ученики Раби Акивы, которые погибли, что они погибли не сидя за партами, они погибли в бою. И проблема того времени была в том, что даже записать это было опасно. Поэтому и Талмуд в этой Масехет Йевамот, знаменитом месте, и говорит, за что они умерли, а за то, что не лона агука вот зебазе, не давали должного уже уважения один другому. Вот. И там комментаторы начинают, значит, что они не признавали галахических решений друг друга там и так далее. Но тогда становится как бы понятна вся картина, что это была война, война, которую мы проиграли. Вот. Война, которую мы проиграли, но и об этом даже нельзя было говорить, о еврейском героизме. То есть проиграли просто потому, что не хватило сил. Но евреи мужественно сражались. Это восстание продержалось 2,5 года. Они успели отпечатать свои монеты Бар-Кохбы в Иерусалиме. То есть это не просто так. Значит, сейчас коротко про Песах Шени, потом я сложу, значит, история Песах Шени. История Песах Шени, тут все проще. Значит, если Лаг Баомер у нас и дата по мудрецам, и все это будет сложено только в единое, только в 16 веке, то Песах Шени, он вообще прописан в Торе. Это Бамидбар, 9 глава. Вот. Самое ее начало. 9 стих. Значит, и Господь говорил Моше в пустыне Синайской в первый месяц второго года после исхода из земли египетской, говоря: «Да совершают сыны Израиля Песах в назначенное для него время, в 14-й день сего месяца, в сумерки совершайте его, назначенное для него время, по всем уставам, по всем его обрядам совершайте его». Сказал Моше сынам Израиля, чтобы совершили Песах. Это первый Песах в пустыне. Ровно через год после исхода из Египта, вот, они делают, отмечают первый раз Песах. И совершили они Песах в первый месяц, 14-й день месяца в сумерки, в пустыне Синайской. Все, как Господь повелел Моше, так и исполнили сыны Израиля. Были люди, которые были нечисты от прикосновения к трупу человеческому и не могли совершить Песаха в тот день. Подошли они к Моше и Аарону в тот день и сказали эти люди ему: «Мы нечисты от прикосновения к трупу человеческому. За что же мы будем лишены того, чтобы принести жертву Господню в назначенное для нее время в числе сынов Израиля?» Сказал им Моше: «Постойте, послушаю я, что повелит Господь о вас». Господь говорит Моше так: «Говори сынам Израиля так: всякий, кто будет нечист из-за усопшего, или он будет в дальнем пути из вас или из потомков ваших, то и он должен совершить Песах Господень во второй месяц, в 14-й день в сумерки, пусть справляют его и опресноки, мацот, в смысле, с горькими травами, пусть едят его. Да не оставляют от него до утра, не преломляют костей его, по всему уставу о Песахе, пусть справляют его. Человек же, который нечистый в дороге не был и не совершит Песах, истребится душа его из народа его, ибо жертвы Господней не принес он в свое время, грех свой понесет человек тот». Значит, вообще это уникальная вещь для праздников. Есть такой принцип устной Торы: «Авар ямо батель карбано». То есть как бы прошел день, ушла возможность, упущена возможность принести жертву этого дня. То есть человек чем-то был занят там в Рош ха-Шана или в Йом-Кипур, вот, ему не дается второй возможности это отпраздновать. Значит, единственный праздник, который имеет дату пересдачи, это Песах. Почему? Потому что, как мы уже говорили, главная тема Торы – это тема свободы. Вот. И главный праздник в этом – это праздник Песах. Поэтому праздник свободы имеет возможность пересдачи. единственный праздник, который имеет такую, который дается такая возможность. Значит, опять же, о Песах Шени я вам прочел, это сказано в Торе. А что сказано в Галахе? А в Галахе не сказано ничего. Как-то оно в Галаху не попало. Вот. Да, Галаха составлялась после разрушения второго храма, когда Карбан Песах не приносился, но у нас же есть пасхальный седер вместо пасхальной жертвы. У нас мы читаем пасхальную агаду, у нас есть масса вещей, которые разработаны в память о храме, как мыть руки, как молитвы, есть. А что же у нас, куда у нас делся Песах Шени? Песах Шени куда-то делся. Вот. Я даже взял с собой Кицур Шульхан Арух Шлома Гансфрида, вот, просто для иллюстрации. Значит, 120 глава закона счета Омера и дней счета. То есть, соответственно, проговаривается весь период от Песаха до Шавуота. Значит, в шестом разделе здесь говорится про Лаг ба-Омер, дни счета Омера, 33 дня счета, умирали ученики Раби Акивы, поэтому в эти дни соблюдают некоторые законы траура, не женятся, не стригутся. Есть разные обычаи относительно того, как эти 33 дня считать и так далее. А про Песах Шени, 29-й день счета Омара, ничего, ни слова. То есть в галахической литературе тема не обсуждается. Вот. На практике, значит, те, кто про это вспомнят, не читается в этот день Тахану в молитве. Хорошо. У нас во все праздники мудрецы составляли специально, подбирали отрывки из Торы, специальное чтение Торы в праздник. В каждый праздник у нас свое чтение Торы. На Пурим и Хануку у нас свое чтение Торы, которое по мудрецам. А тут Тор. Песах Шени – это из Торы. Никакого чтения Торы сегодня в синагогах не было, потому что воскресенье. Вот. Значит, если бы попало на понедельник, то было или четверг, то это было бы как бы обычное чтение Торы недельной главы. А тут попало вот сегодня на воскресенье. Все, ничего. Вот не прочли Таханун и все. Есть еще обычай пожевать чуть-чуть мацы в этот день. Вот. Но при этом понятно всем сразу. Понятно, что как бы, хамец-то тоже, понятно, можно кушать. То есть это так, маца в память о том, что сегодня все-таки какой-то там, какой-то все-таки памятный день. И тут появляется очень любопытная традиция в наше время. То есть это вот последние лет 10 плюс-минус. То есть вот совсем свеженькая традиция. Непонятно с какого перепуга. Вот, непонятно кто автор. Значит, появляется идея, что Песах Шени – это день смерти Раби Мейра. Вот. Кто такой Раби Мейр? Раби Мейр – это первый в списке пяти учеников Раби Акивы, которых он воспитал. Значит, Когда он умер, мы не знаем. Когда он на самом деле умер, мы не знаем. Мы не знаем, когда на самом деле умер Раби Шимон бар Йохай. Нам, в принципе, и не важно. Вот. Нам сказали Лаг ба-Омер, и все. Эта идея хорошая. Вот. Идея про то, что Йорцайт Раби Мейера в Песах Шини за несколько лет набрала огромное количество людей, которые как бы восприняли это на ура. То есть очень хорошая идея. Значит, автор неизвестен идеи, но идея очень хорошая, я вам сейчас покажу, как бы покажу ее глубину. Значит, сначала коротко про Рашби и Раби Мейера, просто вот как бы, чтобы почувствовать вкус личности. Значит, оба, подчеркиваю, фигурируют вот этой вот мишне в Масехет Йевамот. При этом Рашби, его жизнь, как я уже говорил, фактически главное событие его жизни это уход с сыном в пещеру, то есть уход от мира и посвящение себя духовной работе. После этого он возвращается, он чуть-чуть там попреподавал и оставил это. Раби Шимон бар Йохай считается автором книги Зогар, одного из двух главных каббалистических трудов. То есть, соответственно, как бы фактически основа каббалы. Раби Мейер. Про Раби Мейера на самом деле известно гораздо больше, чем про Раби Шимона. Раби Мейер после смерти Раби Акивы его возьмет под свое крыло одного фактически из всех возьмет Раби Элиша бен Авуя, того, которого традиция прозовет Ахер, человека, который достиг вершины духовных знаний из-за протеста Богу за то, что происходило в реальности, он оставляет еврейскую традицию. Он был другом Раби Акивы. И он участвовал в большом количестве споров с Раби Акивой, и поэтому после смерти Раби Акивы то, что он знает, это не как бы нельзя переоценить просто. Вот. Раби Мейер с ним встречается, оказывает ему почтение как к учителю, и тот пытается отшлифовать знания Раби Мейера, при этом четко декларируя, что сам он нарушает Тору, сам он нарушает субботу, сам он по другую сторону баррикад. Позднее про Раби Мейера расскажут, что он как кушающий гранат, он выбирает вот эти вот крупинки, то есть как может такой человек учиться у такого, значит, эпикуроса. Скажут, а он как он кушающий гранат, он выбирает вот эти вот сладкие крупинки, а все остальное он выбрасывает. Раби Мейер не будет уходить от мира. Он будет внутри событий. Он будет преподавать, сколько будет его возможностей. И мужчинам, и женщинам. Есть история, как там одна женщина задержалась на его уроке, вернулась поздно домой, муж ее возревновал, И говорит, пока ты не плюнешь в глаз, она пыталась объяснить, что она была на уроке, говорит, пока ты не плюнешь в глаз ему, вот, ты домой не вернешься. И Рабби Мейру об этом каким-то там боком сообщают, и он ее зовет там при людях подойти. Говорит, слушай, мне тут что-то в глаз попало, там, ты плюнь, пожалуйста, в глаз. Вот. И, ну, типа там, от сглаза, да, что-то там, что-то в глазу закололо. А вот она понимает, как бы, о чем речь. И ей неудобно, он говорит, если Всевышний ради мира в семье разрешил стереть свое имя, имеется в виду, что в испытании Мейсота, женщину, подозреваемую в супружеской измене, там проводили через процедуру в храме, называлась Сота. И там писался отрывок истории с именем Бога на пергаменте и смывалась водой. Вот это вот, этот текст смывался водой. Вот, то есть, и Рабби Мейр говорит, если Бог разрешил смыть, стереть свое имя ради мира в семье, так тем более я могу позволить, чтобы мне плюнули в глаз. Рабби Мейр был женат на дочери одного из величайших мудрецов предыдущего поколения, Рабби Теродионе. Рабби Иуда бен Теродион, кажется. Значит, жена его Брурия. И ее отец, вот этот вот, как бы, тесть Рабби Мейра, он попадет в список 10 казненных римлянами, мудрецов. Этот список, который мы читаем 9 ава. И чтобы еще унизить память о нем, там было две дочери, значит, Брурия, это старшая, она уже замужем, а младшая еще была девушкой. Так вот эту вот девушку берут римляне и отправляют в публичный дом. И Брурия не может успокоиться, и говорит, я не могу спать дома, пока я знаю, что моя сестра находится в публичном доме. И за той сестрой следили особо строго, чтобы с ней ничего не случилось, чтобы она никуда не делась. И Рабби Мейр идет, и в конце концов он ее выкупает. Он выкупает у охранника, который говорит, меня убьют за это. Вот. И Рабби Мейр ему говорит, если тебя будут за это убивать, то ты просто скажи фразу «Бог Мейра, ответь мне, и ты выживешь. Я тебе обещаю». И тогда он берет деньги за нее и отдает Рабби Мейру. И когда таки, да, будет проведено расследование, его поведут на казнь, его, и не удастся один раз его повесить, потом не удастся второй раз его повесить. И тогда спросят, слушай, что происходит? То есть что ты там шептал? Вот, и станет известно, что он шептал вот эти вот слова «Элока Мейра ныне». Бог Мейра, ответь мне. При этом, когда пойдет потом охота за самим Рабби Мейром, никакие, за это он прослывет чудотворцем, значит, и там вот как называется могила в Твери? Рабби Мейр Балянес. Как бы чудотворец. Вот. Но когда за ним пойдет охота из-за потом истории вокруг Брурии, то он не будет прибегать ни к каким чудесам. Его жизнь будет очень непростая. Вот. Но он станет учителем Раби Игуды Анаси. И получается, Раби Игуда Анаси, который как бы светлый промежуток в этом, в этой римской тьме, он соберет мудрецов, чтобы записать устную Тору, записать Мишну, то слова учителя своего, Раби Мейера, значит, он будет записывать даже без упоминания Раби Мейера. То есть если любой другой мудрец, слова любого другого мудреца, в Мишне говорится, Раби такой-то сказал. Вот. Если Мишна начинается просто со слов, без упоминания, кто сказал, значит, всем известно, что это слова Раби Мейера. Почему? Потому что переписывали вручную, экономили каждую букву, каждое слово. Поэтому всем известно правило, значит, «Стам Мишнат и Раби Мейер». То есть, если Мишна без упоминания автора, значит, это слова Раби Мейера. Это Раби Мейер. То есть, если Раби Шимон символизирует Каббалу, то Раби Мейер символизирует Мишну, то есть основу устной Торы, а именно основу Галахи. И вот тут самое интересное. Получается, что и Ари Акадош, и который подарил нам связь между Раби Шимоном бар Йохаем и Лав Баомаром. И вот этот вот наш современный неизвестный автор, который соединил Раби Мейера и Песах Шени, фактически оба говорят о выживании нации, о преодолении. То есть благодаря чему нация сохранилась. Вот. Один говорит благодаря Каббале, второй говорит благодаря Галахе. Так вот, переведем это на психосоматику. Значит, если мы берем исторический план тех событий, то евреи боролись, воевали, и не хватило сил. Просто не хватило сил. Проиграли, потому что не хватило сил. Римляне оказались, римлян больше, и римляне были сильнее. И вооружены были иначе. Если мы переносим это, делаем проекцию на человека, то когда у человека не хватает сил, физических сил, не вопрос духа, а вопрос физических сил. Вот. Это вопрос о старении, старость. Да? Значит, и получается вот этот вот спор, как бы, через что преодоление, то есть Ражби или Раби Мейер, Каббала или Галаха, да? То есть что помогает человеку сохраниться лучше в старости. Что лучше защищает? Каббала в кавычках или Галаха в кавычках? Почему я говорю в кавычках? Потому что сейчас я это как бы детализирую. Каббала в кавычках — это как бы погружение в какое-то интеллектуальное развитие. Я слышал много раз, когда пожилые люди делились со мной там идеями, что там кто-то начал учить иностранный язык какой-то. Вот. Или, по крайней мере, не родной язык. Кто-то кому-то, значит, порекомендовали какие-то упражнения для развития памяти. Была очень популярная такая фишка, значит, как бы тренировать память. Неважно чем, важно тренировать. Какое-то интеллектуальное развитие. Вот. Какие-то духовные практики. Тоже знаю ряд таких любителей. Люди так активно этим занимаются. Опять же, по факту могу сказать, что все эти занятия имеют большую опасность в том числе. То есть вот каббала имеет опасность псевдокаббалы, потому что ты не знаешь, где реальные механизмы устройства мира, а где проекция твоих фантазий, твоего демьона, твоего воображения на эти тонкие миры. Вот. То есть, а это, если переводить на язык современной медицины, то это деменция. Такой псевдокаббалы я уже, к сожалению, встречал очень много. То есть народ настолько заносит в своих построениях, вот, что как бы, ну, слава Богу, что Бог не обязан все это выполнять. Вот. Итак, что такое галаха в кавычках? Галаха в кавычках, то есть галаха от инфинитива лалехет, идти. Это практика. Это ты утром открыл глаза, ты должен сказать модеани. Значит, сесть, стараясь ничего не трогать, пойти сделать на тело отъедаем, выйти сказать браху. Там ты одеваешься в такой последовательности, ты одеваешь обувь, там шнуруешь в такой последовательности. У тебя есть четкая последовательность действий, четкий алгоритм. То есть фактически галаха, и в кавычках, и без кавычек, это концентрация на повседневных действиях, на постоянных действиях. Просто последовательность, которая повторяется изо дня в день. Так вот, а что эффективнее? Интересно, что меньше 10 лет назад в Америке, в Нью-Йорке была сделана очень интересная выборка, а именно взяли выборку по пожилым людям еврейской в Бруклине по деменции. И расписали их по 4 следующим категориям. Значит, первое – интеллектуалы нерелигиозные, то есть там профессора, академики. Вторая группа – интеллектуалы религиозные, то есть раввины какие-то известные. Третья группа – религиозные неинтеллектуалы. И четвертое, значит, неинтеллектуалы и нерелигиозные. То есть третья группа – это простые люди религиозные, которые неинтеллектуалы. Вот. И четвертое, значит, простые неинтеллектуалы. Вот. И посмотрели в средний возраст, в какой из групп начинается развитие деменции. Оказалось, что, то есть ожидаемо было, что позже всех начинается у религиозных интеллектуалов. Тоже вполне ожидаемо было, что раньше всех начинается у светских неинтеллектуалов. А вот дальше самое интересное. А две оставшиеся группы, вот они в какой последовательности идут? Вот. И оказалось, что у интеллектуалов нерелигиозных деменция наступает раньше, чем у религиозных неинтеллектуалов. То есть он не интеллектуал, Но он утром проснулся, он должен вспомнить текст «Мода Ани Лефанеха», он должен встать с правой ноги, он должен омыть руки, значит, сначала на правую руку, потом на левую руку, он должен посмотреть, там, если это ванная, он омывал, значит, выйти из ванной, чтобы сказать браху. У него набор повседневных действий, которые он как бы, которые держит в сознании. Там, помните, там все эти шутки про деменцию, что человек помнит все детали там, какой-то ситуации, когда ему было 3 года, вот, и не помнит, что кушал на завтрак. Есть масса таких шуток всяких. Все из жизни. Так вот, получается, если мы посмотрим сейчас, опять же, на уровень макро, вот эти вот два праздника, Лаг Баомер на горе Мирон и Песах Шини в Твери на могиле Раби Мейр Балянас, то мы видим, что последние пару веков, да, как раз был подъем интереса к Каббале. Вот, и Каббала приближает, Каббала развивает, там кружки Каббалы там, и так далее. Вот, паломничество народа на гору Мирон до прошлого года. Трагедия прошлого года, она как бы это сильно остановила, то есть власти Израиля уже взялись всерьез наводить там порядок. То есть популярность этого, она росла, потом бах, она затормозилась. А вот Песах Шени с каждым годом все больше и больше набирает популярность. Появляются уже всякие стикеры поздравления с Песах Шени. Там Песах Шени Самеах поздравляют друг друга. И там поездки в Тверию и так далее. Вот. Значит, вывод, который, да, я уже перебрал время. Вывод. Внимание на повседневных делах, там как порядок вставания, например, дольше держит человека свободным от помощи других, от зависимости от других людей. То есть дольше держит человека не стареющим. Вот. Это психосоматика этих двух дней. Песах Шени и Лаг Баомер. Все, вопрос, просьба, пожелания.
Рафаэль, скажите, пожалуйста, вот есть мнение, что вот на 18 яра попадает, значит, выпадал ман, и также восстание началось антиримское. Это насколько обоснованные, так сказать, такие мнения?
18 яра. Значит, подождите, ман у нас точно проговаривается, что прошел ровно месяц после выхода из Египта. У них хватило на месяц. То есть, значит, ман начинает у нас выпадать, получается, с Песах Шени. Точнее, после Песах Шени, на следующий день, вот, а не с 18 ияра.
Да вроде вот Хатам Сафер, кажется, вот говорил, что вроде он считал на 18-е.
Значит, смотрите, есть разные способы подсчета. Вот, по поводу как бы восстания тоже. Тут есть огромное количество мнений. От начала Песаха до Лагбаомара есть мнение, что весь месяц Нисан не умирали, и траур начинается только после окончания месяца Нисан. Значит, тогда уже Лагбаомар прерывает, но не отменяет. То есть есть много разных подходов в этих законах полутраура в этот период. Вот. Хатам Сафер, уважаемый человек, но это одно из мнений.
В общем, точно ничего не известно в этом плане, да?
Опять же, смотрите, я бы цеплялся не за не столько за дату, а что он через эту дату нам пытался сказать. То есть какая философия стояла за этой датой. Но идея Хатам Сафера не прижилась. Вот, по крайней мере. Вот. А вот, допустим, то, что Раби Мейер, Йорцайт Раби Мейера в Песах Шини, это с каждым годом набирается больше и больше оборотов. А с Лагбаумаром будет скромнее. Такого ажиотажа, как был, все эти Нер-Кадош, о чем мы каждый год здесь говорили, вот, это уже будет сходить на нет.
Спасибо,
Рафаэль. Вот. Спасибо.
У меня есть вопрос. Мне очень стыдно, но я сегодня, как вспоминаю о том, что Песах Шини, обнаружила, что у меня и по поводу Песах...
По поводу что? Ирин, алло.
Ира, не
слышно. Куча... Алло.
Пропадает звук, еще раз.
Пропадает звук. Ну, попробуй, я не знаю.
Он заряжен достаточно.
Так, сейчас слышно?
Пока да.
Алло, слышно меня?
Опять да.
Вообще не
слышно. А, слышно?
Опять не слышно?
Ира, слышно, слышно тебя. Слышно.
Так, я попробую поменять положение. Сегодня обнаружила, что у меня оказалась куча простейших вопросов по поводу этой истории исхода.
Я думаю, что Ире лучше писать вопросы в чате в нашей группе.
Да, похоже. Сегодня просто что-то со связью.
Вопросы в группе.
Что-то со связью. Да, хорошо, я поняла. Действительно, что-то со связью не в порядке, действительно прерывается.
Можно я два слова скажу? Я не знаю, Рафаэль, вам это понравится или нет, но у меня был такой опыт во Франции, когда я была у дочки. И я должна была оттуда проводить уроки. И там, значит, двое веселых детей играли с моей мышкой от компьютера. И, значит, я обнаружила, что ее нету. Значит, урок проводить невозможно. А найти мышку среди детских вещей, у них их много, значит, это тоже абсолютно невозможно. Я искала полдня. Все искали. Дочка, ее муж, значит, больше никого не было. Но не искали. Все, не нашли. После этого я взяла сидурчик вот этот, маленький такой, ну, сборник молитв, и там есть молитвы Раби Мейера. И в частности, есть средство найти потерю. И я это прочитала. Отложила там сдаку, прочитала. После этого я как зомби пошла в детскую комнату, открыла какой-то ящичек. Вот просто какой-то ящичек открыла. И там лежала эта мышка. Но скажите, это все-таки как-то...
Работает. Это работает как молитва все-таки. Вот, а не как сгула.
Нет, ну как молитва, да, но да, то есть как-то через него, да, идет. Как это объяснить? Что через него идет эта молитва. Мы же не можем к посредникам обращаться.
К посредникам нет, но говорится, что там мудрецы, на могилу которых приходишь или вот так вот задействуешь там, то душа этого мудреца не отходит от престола славы Всевышнего, пока там вот это не будет человеку послано, сделано.
Угу. Угу. Интересно.
Я знаю много случаев. Люди мне рассказывали, как вот это вот фраза, значит, «Бог Мейра, ответь мне», да, что она как им помогала.
Угу. Конечно. Это не может быть такое просто совпадение, но совершенно не может.
Ну, так как у вас для урока это делалось, вот урок был спасен.
Для дела, да, я просила для дела, не просто так. Решили, наверное, что стоит выполнить, да. Вот, спасибо.
Спасибо. Так, все, заканчиваем.
А можно вопрос? Да, маленький вопрос, можно сюда?
Сейчас, тут вот вопрос здесь сидящего в зале. Да, пожалуйста. Так, ладно, тогда вы потом. Да, пожалуйста. Это Шуман, да?
Да. По-моему, есть аллаха, которая запрещает продавать землю гою вообще. На год, на два, на три, не знаю, на сколько.
Значит, это вопрос?
Да.
Значит, это не галаха, это пшат Торы. Это как раз в главе Багар, это прямой текст. Что землю, еврейскую землю запрещено продавать навсегда.
Может быть, мудрецы не вынесли это как галаха, но это, в общем-то, те заставы работы. И поэтому Эдера Михера имеет свою проблему в этом плане.
Еще раз, пожалуйста, Шимон, плохо слышно.
Потому что есть такое, как ты говоришь, становление Торы, поэтому есть даже несколько Аллахи, поэтому мудрецы не вынесли. Это играет свою роль, когда говорят твои бекера.
Я не все слова разбираю, поэтому мне сложно. Смотрите, да, это в Галаху вынесено не было, но Бог все-таки за своими словами следит, за выполнением своих слов. Вот, поэтому, но пшат Торы фактически говорит про то, что нельзя землю еврейскую навечно продавать. Можно продавать до Ювеля, чтобы она возвращалась в 50-й год. Об этом говорится в пшате.
У нас действует закон, нам не рекомендуется, запрещается продавать квартиры, дома, гою. Это, очевидно, это идет и на землю тоже.
Безусловно. Безусловно, но в этом-то и проблема, что в Шульхан Арухе этого нету, а в Торе это есть. Вот. И принцип, что не учится галаха из Торы напрямую. Это принцип, который еще проговорен в Талмуде. Получается, что не продавать квартиру арабу это моральное пожелание, а не пшат галахи. Понимаете? Вот в этом слабость, мне кажется.
Да. А что же не установили такую алаху?
Потому что когда писались галахические тексты, даже кицуры Шульхана Руха, или даже та же Мишна Брура, это еще было настолько далеко от реальности, что это просто незачем было проговаривать.
Но у нас ведь есть и сейчас Паским, вот Раби Авадия Йосеф. Он пасак, так сказать, какие...
Да, он пасак, значит, какая браха правильная на бамбу. Вот. Да, это он пасак. Да. Вот.
Понятно.
Да, что имеем? Да, Гил.
Говоря вот с последней о Бархунде, было упомянуто, что поскольку это восстание существовало, что Акива был идиотом, Раби Акива.
Да.
Разве это Акива назвал Бархунду все-таки Машиахом? Может, зря не скажет, значит, Машиах потенциал это был?
Потенциал был?
Потому что как бы прозвучало и в нашей поездке, что как бы что такая фигура, что никто, в общем-то, сам по себе звать его никак. Что-то же в нем Раби Акива увидел?
Может быть, Раби Акива в нем увидел больше надежды народа, чем саму личность. Нам трудно судить по личности Бар-Кохба, у нас очень мало каких-то свидетельств осталось. Вот Бар-Кохба попал в список лже-машиаха.
Еще звучало, что вот проиграли, потому что не хватило сил.
Да.
Мы всегда ли побеждали не собственными силами, а Всевышнего? Всегда дал победу слабым против сильных. Так же, да, в общем-то, когда Бар-Кохба проиграл, потому что рассчитывал на свои силы, а не на силы Всевышнего. Все-таки так нам нужно делать. Как можно не хватить сил, если силы у вас вообще все не свои?
Значит, понятно, что все силы от Бога, и это поражение тоже было рука Бога в этом, но человек делает все от себя зависящее, и Бог уже на это как-то отвечает. Вот. Значит, объективно в мире природы кто сильнее, тот и прав. Вот посмотреть сейчас война России с Украиной. Можно было решить это, сидя за столом, обсуждая, какая Русь была первая, киевская или московская. Вот. Или какой патриархат важнее, или там еще тысячи других способов. Все равно встают и дерутся. Вот. Значит, важность физического как бы преимущество в этой и в животном мире, и в человеческом. То, что мы пытаемся каждый раз поднять планку, что есть еще, кроме физического, есть еще деньги, есть еще интеллект, есть еще духовность. Это все хорошо. Вот. Но в конце концов все, не все, но иногда меряется все-таки грубой силой. В грубой силе мы проиграли. Вот тогда. Как проиграли и в войне 68-го года, когда был разрушен второй храм. Мужественно сражались защитники там, Гамлы, защитники Йотфата, защитники Иерусалима. Мужественно.
Но проиграли мы все-таки не потому, что сын не хватило, а потому что все, что не было на нашей стороне.
Всевышний был и на нашей стороне тоже. Вот. Просто был определенный план Бога, чтобы мы ушли в Голгофу.
Еще вопрос. Вот в первой части, когда мы говорили о Шмите, у вас звучало, что вот пытался Равкук найти решение, что как же так, и земля стоит, будет зарастает сырьем в храме, и бедным не одалживают денег, и что это как бы негативно. Но ведь так же было задумано, так же было заложено изначально, когда Шмита заповедь была дана.
изначально было заложено, но вопрос, как в условиях конкуренции, когда это поле соблюдает, а это поле не соблюдает, вот, как быть хозяину второго поля? Да, доверять Всевышнему. А если это светский кибуц? Зачем ему доверять Всевышнему, если можно, можно работать и доверять себе, и не надеяться на Всевышнего, не перегружать Всевышнего? Вот. Это была такая реальность. Так.
То есть получается, что да. Вот эта мехира вещь неправильная, когда земле существует, это за всем не дается. А в магазинах сейчас же все это продается, насколько я поняла, именно эту мехиру?
Ну вот по мнению Рава Йоэля, и я с ним согласен, вот, что все-таки Бог показывает, что как бы эта вещь не совсем правильная. Что все-таки надо в индивидуальном порядке, насколько можно, все равно стараться, чтобы соблюдать
что-то.
Потому что рис. Он растет точно не здесь. И вермишель.
Рафаэль, потому что иначе вообще всякий смысл теряется. Это какие-то игры получаются. Земля не отдыхает. И человек духовно не развивается, правда? То есть это две причины, как вы сказали, для чего нужна шмита. А получается, если делать йетер мехира, то ни то не работает.
Да.
Ну, получается, когда хариди покупали у арабов, они ничего не нарушали, потому что у араба нет запрета работать на земле.
Да, это индивидуальное решение. Да, это не решение для всего сельского хозяйства. Вот, пока что. И пока еще мы не дошли до того уровня технологий, когда можем спокойно год вообще отпустить это.
А принципе зелени не хранится в год?
Уже есть гидропоника. То есть зелень может расти не на земле. Она уже выращивается частично не на земле, в воде.
И даже не только зелень, по-моему.
Да, не только зелень, да.
Ну, это то, что вот Рав сказал, победил Хазон, он же был в шмите или вообще?
В шмите.
В шмите, получается, да. Хазон уже не победил, поскольку вот во всю эту мехира. А что именно писал Хазон в шмите?
Хазон-Иш дописал к Шульхан Арух 4 раздела, посвященных Гилхот Мицвот Луэ Барос, заповеди, привязанные к земле Израиля. То есть он написал целый раздел. Так, все, заканчиваем. Уже сегодня поздновато.
Ой, спасибо большое.
Спасибо.
Всем хорошей недели. И всем радости.
Спасибо.